Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Екатерина Безгачина. Сразу после выпуска новостей слушайте программу «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
В начале о главных событиях. В центре Москвы задержаны два предполагаемых боевика. Конституционный суд Украины взялся рассматривать президентский указ. В Ираке продолжаются нападения на военнослужащих. В Москве на Белорусском вокзале задержаны два предполагаемых участника незаконных вооруженных формирований в Чечне. По данным правоохранительных органов, задержанные причастны к нападениям на отделение милиции Веденского и Курчелоевского районов в 2001 году, население Автуры Шалинского района в 2004 году и на сотрудников Липецкого ОМОНа в 2006. При нападениях погибли в общей сложности 6 человек. Имена задержанных не сообщаются. Жительница Чечни Асмарт Байсаева выиграла в Европейском суде по правам человека дело против России. Судьи признали российские власти ответственными за исчезновение ее мужа Шахида Байсаева в Грозном в 2000 году в ходе зачистки, которую проводили военные. Россия обязана выплатить Байсаевой 86 тысяч долларов компенсации за моральный ущерб и судебные издержки. За последние несколько месяцев это уже четвертое дело против России, которое жители Чечни выигрывают в Страсбургском суде. В Москве на Триумфальной площади активисты радикальной националистической организации «Евразийский союз молодежи» провели митинг по случаю так называемого «Дня русской нации». В акции участвовали около 40 человек, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Этот митинг был разрешен московскими властями. Изначально милиции и представителям управы, которые пришли на этот митинг, было известно, что эта организация националистическая. Но ничего страшного, те, кто разрешал митинг, в этом не находили. Когда же евразийцы развернули свои черные знамена с желтыми стрелами и начали выкрикивать свои самые разные лозунги, то ни у милиции, ни у представителей управы не осталось никаких сомнений, я слышал это лично от них, они оценивали сам митинг как нацистский. На самом деле очень трудно признать иным один из лозунгов, который был положен в основу этого митинга и о котором, надо сказать, знали власти, которые разрешали этот митинг. Ведущие митинга говорили о том, что для них сейчас руководящей направляющей является мюнхенская речь Владимира Путина, в которой они лично увидели явную атаку на Запад. Ну и, собственно, это позволяет Евразийскому союзу молодежи говорить о том, что они бы хотели оставить Путина на третий срок. Они об этом говорят открыто.
Это был корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Акция была разогнана, а некоторые из ее участников задержаны.
«Радио Свобода. Новости».
Конституционный суд Украины будет рассматривать в неотложном порядке вопросы законности президентского указа о роспуске Верховной Рады. С подробностями из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
У здания парламента сейчас по-прежнему находится палаточный городок противников роспуска Верховной Рады. Его организаторы сообщают, что в палатках проживают около 2000 человек. Главное внимание сейчас приковано к работе Конституционного суда Украины. Он начал рассматривать обращение депутатов о законности президентского указа о роспуске парламента. Это дело признано неотложным, и, как утверждают сторонники премьера Виктора Януковича, уже на будущей неделе суд может вынести свой вердикт. Лидер оппозиции Юлия Тимошенко, правда, заявила, что на Конституционный суд осуществляется беспрецедентное давление, и Тимошенко сомневается в объективности рассмотрения этого дела. По итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны во главе с президентом Ющенко принято решение, согласно которому все государственные учреждения должны немедленно начать подготовку к выборам, а правительство должно обеспечить финансирование кампании. Однако премьер Янукович сразу же заявил, что пока не скажет свое слово Конституционный суд, никаких выборов не будет.
Это был корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко. В Киргизии создана рабочая группа по подготовке конституционной реформы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Алмаз Атамбаев. В составе группы 11 человек, в том числе представители оппозиции. В Бишкеке сторонники оппозиции установили перед зданием парламента несколько юрт и второй день продолжают голодовку в поддержку требований об отставке президента Киргизии до срочных выборов. Говорит лидер Объединенного фронта Феликс Кулов.
Во-первых, необходимо необходимость отмены декабрьской конституции. Возвращаемся к ноябрьской. Не трогая базовую часть, основную часть ноябрьской конституции, мы конституционным законом уточняем положение ноябрьской конституции. Правительство имеет большие полномочия по сравнению с тем, что оно имеет сегодня. Премьер-министр утверждается парламентом без вмешательства президента.
Это был Феликс Кулов.
Радио «Свобода». Новости.
В иракской провинции Дияла при взрыве бомбы на обочине дороги убит военнослужащий США. Двое получили ранения. До этого схожие обстоятельства. 4 американских солдата погибли в Багдаде. В городе Масул совершено нападение на иракских военнослужащих. Убиты 10 человек. В Кабуле в результате теракта погибли по меньшей мере 4 человека. Детали пока неизвестны. Предположительно, смертник взорвал бомбу возле здания афганского парламента, сообщает агентство Reuters со ссылкой на полицию. 15 британских моряков, вернувшихся на родину из Ирана, проводят время с семьями на военной базе. Никто из них не будет наказан, объявило Министерство обороны Великобритании. После встречи с родственниками они будут отпрошены, чтобы выяснить обстоятельства, при которых были захвачены в Персидском заливе иранскими военными 23 марта. Несколько дней подряд иранское телевидение демонстрировало видеозапись, на которой моряки выражают сожаление в связи с вторжением в территориальные воды Ирана. Именно это утверждает Тегеран. Лондон продолжает настаивать, что незаконный захват произошел в водах соседнего Ирака. Премьер-министр Тони Блэр заявил в связи с возвращением моряков на родину.
Хочу сказать, что мы добились освобождения наших военнослужащих быстрее, чем многие предполагали. И, между прочим, хочу это особо подчеркнуть, добились этого без всяких сделок с Ираном, без всякой торговли, без каких бы то ни было тайных соглашений.
Сказал британский премьер-министр. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск вы всегда можете послушать на сайте www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Изумков. В эфире «Час прессы». Спикер Совета Федерации Сергей Миронов обратился к депутатам региональных парламентов с просьбой кулуарно обсудить возможность увеличения срока президентских полномочий до 5 или 7 лет, а также пересмотреть запрет занимать пост главы государства более 2 раз подряд. Это заявление было сделано 30 марта, и уже целую неделю в российских средствах массовой информации активно обсуждают это предложение. В одной из газет уже появилось даже сообщение, что партия «Справедливая Россия», лидером которой является Сергей Миронов, в ближайшие дни собирает Центральный совет для того, чтобы обсудить законопроект по изменению Конституции России в части 3-го президентского срока. Вчера, 5 апреля, сам Сергей Миронов это сообщение опроверг. Зачем же тогда он обратился с таким предложением к региональным депутатам? Как это вроде бы частное обращение может изменить политическую ситуацию в стране? В этом мы сегодня и попытаемся разобраться. В петербургской студии «Радио Свобода» политолог, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Гавра. Доброе утро.
Доброе утро.
И политический обозреватель газеты «Петербургский час пик» Дмитрий Мотыч, которого мы ожидаем буквально с минуты на минуту. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 9614-3, в Петербурге 740-49-40, абонент везде «Радио Свобода». Вопрос первый, Дмитрий. Дмитрий, скажите, вообще сами, как вы расцениваете это обращение к депутатам Сергея Миронова?
Ну, я начну с того, что в политическом лексиконе современном к нам из Америки пришла такая фраза «хромая утка». Хромой уткой называется тот президент, который в обозримом будущем покинет офис, исходя, ну, то есть администрацию или там свой пост, как угодно. И в данном случае, когда мы говорим о Владимире Путине, принявшем решение уйти в 2008 году, согласно Конституции, второй срок его заканчивается, как мы знаем, президент становится хромой уткой. Что такое хромая утка в термине политической науки? Это уходящий президент, который потихоньку теряет влияние. И это означает, что любые разговоры о третьем сроке, любые разговоры о возможности изменения Конституции на самом деле сохраняют и в серьезном плане сохраняют, во-первых, интригу, во-вторых, сохраняют возможность для президента в первую очередь, и для лиц близких президенту, для президентской администрации во вторую очередь, влиять на происходящие процессы. Я полагаю, что импульсы, которые, думаю, чутко уловил Сергей Миронов, они исходили, конечно же, не от президента, но они исходили от значимых лиц президентской администрации по той причине, что, вполне понятно, уход лидера и приход другого человека на пост президента в России с нашей политической культурой означает, что будет перестройка элит, будет уход фигур влияния, и вполне очевидно, что есть люди, которые сильно этого опасаются. Поэтому интрига сохраняется. И на самом деле это означает, что политическая борьба, подковерная внутри политических элит, обостряется, я бы сказал, усиливается. И в этом плане нужно смотреть, кому выгодно. Выгодно ли это самому Миронову? Это отдельный вопрос. Вполне понятно, что электоральные перспективы партии «Справедливая Россия» связаны с тем, каким образом эта партия увязывает себя с президентом. А мы видели здесь на съезде в Петербурге, что они говорили, мы вместе с президентом, так же, как и «Единая Россия». И я бы сказал больше, что электоральный резерв для «Справедливой России» — это те, кто голосует за «Единую Россию». Они делят вот этот самый электоральный ресурс партии власти. Но это выгодно не только «Справедливой России», не только Сергею Миронову. Это выгодно очень многим людям, которые составляют сегодня политическую и экономическую элиту в России. Обратите внимание на реакцию Юрия Лужкова, московского мэра. Он фактически прямо поддержал эту инициативу, нисколько не постеснявшись сказать о том, что это европейская традиция, что Америка нам чужда, где только два срока, что на самом деле важно, чтобы политические лидеры европейского типа, а Путин относится к таким, не ограничивали себя и так далее и тому подобное. То есть на самом деле многие политики, для которых уход президента означает, если угодно, закат политической карьеры, разумеется, заинтересованы в том, чтобы как можно дольше сохранялась неопределенность. Как мы понимаем, условия неопределенности – это условия сохранения влияния в бизнесе, а не только в политике.
В нашей студии появился политический обозреватель газеты «Санкт-Петербургский час пик» Дмитрий Мотыч.
Добрый день.
Добрый день, Дмитрий. Ваше отношение к просьбе к региональным депутатам Сергея Миронова, который попросил их кулуарно рассмотреть возможность увеличения президентского срока и возможность третьего срока?
Ну, я думаю, что дело в том, что Сергей Миронов уже не первый раз выдвигает эту идею, на сей раз это прозвучало вообще отлично. То есть, если одновременно повысить президентский срок до 7 лет, да еще и 3 срока подряд, то, в общем, на ближайшие 21 год у нас все в политике будет определено. Но, правда, вот министр здравоохранения Зурабов сказал, что мужчины у нас должны доживать только до 59 лет. Вот это вот единственная сложность. Вот, я думаю, что просто-напросто они боятся того, что любая фигура, которая станет на место Путина, будет недостаточно компромиссной. То есть не будет устраивать всех. Сами зачистили поляну и сами теперь опасаются того, что не найдут человека, который бы устраивал все, все элиты, и начнется просто-напросто грызня.
Спасибо, Дмитрий Мотыч. Я хотел бы зачитать некоторые сообщения. Вот как вас приняли в Петербурге, например. Газета «Деловой Петербург» пишет: «Парламент против нового срока. Законодательное собрание Петербурга не поддержит предложение спикера Совета Федерации Сергея Миронова продлить полномочия президента до 7 лет. Если просьба поддержать эту инициативу поступит в парламент Петербурга, 13 голосов она точно получит», сказал вчера вице-спикер собрания, представляющий «Единую Россию» Сергей Анденко. Причем он имел в виду 13 голосов именно из «Справедливой России». Но Фонтанка сообщает: «Справедливой России есть разные мнения об инициативе Сергея Миронова об увеличении сроков президентского правления до 7 лет и возможности занимать этот пост 3 срока подряд. Такое заявление сделала сегодня в Петербурге депутат Госдумы, член партии «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева. Я считаю, что Конституцию по увеличению сроков президента менять не надо, достаточно и нынешних 2 сроков и 4 лет правления», подчеркнула она. Конец цитаты. Что вы думаете по поводу того, мы еще потом можем сообщить относительно решений тех или иных региональных парламентов? Ну, буквально коротко очень. Пожалуйста, Дмитрий Гавров.
Ну, я полагаю, что реакция Петербургского законодательного собрания вполне предсказуема. Она обусловлена не только тем, что происходит в Москве. Это, конечно же, прежде всего сигнал о том, что происходит в Петербурге. А мы знаем, что распределение портфелей в законодательном собрании Санкт-Петербурга произошло таким образом, что «Справедливая Россия» не получила ничего. И даже, я бы сказал, меньше, чем ничего. По той причине, что ключевые посты заместителей председателя собрания, я не говорю о председателе, разумеется, поскольку это был компромисс или пакетное соглашение с выдвижением представителя Совета Федерации, Совета Федерации Сергея Миронова в обмен на голосование по Тюльпанову, я говорю о ключевых комитетах и комиссиях, «Справедливая Россия» на сегодня ничего не имеет в законодательном собрании. И в этом плане полемика вокруг любых федеральных инициатив, она, конечно же, прежде всего связана с политической борьбой внутри Петербурга, за петербургских избирателей на Государственную Думу и в меньшей степени с тем, что происходит в Москве.
Спасибо, Дмитрий Гавров. Мы продолжим после объявления.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов – альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. Сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Рызунков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии политический обозреватель газеты «Петербургский час пик» Дмитрий Мотыч и политолог, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Гавра. Так, московские единороссы, сообщает газета «Ру», раскритиковали просьбу Миронова о третьем сроке. Депутаты Мосгордумы от «Единой России» выступили против обращения спикера Совета Федерации Сергея Миронова. Ведомости сообщают. Опрошенные ведомостями региональные законодатели по-разному реагировали на почин Миронова. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин относится к третьему сроку замечательно. Ростки стабильности в России надо укреплять. Поддержит это начинание и законодательное собрание Оренбургской области, уверен депутат Единорос Николай Саблин. Но против спикер Псковского областного собрания Борис Полозов. Не конституцию надо корректировать, заявляет он, под человека, а искать очередного достойного претендента на президентский пост. Вот такие уже разногласия. Не кажется ли вам, что вообще эта инициатива Сергея Миронова может внести раскол в политическую ситуацию? Уже говорят, я потом могу повести, допустим, Политком.ру заявляет, Сергей Миронов инициировал обсуждение поправок к Конституции, сумел нанести мощный удар по своему основному конкуренту «Единой России», фактически расколов ее изнутри и создав условия для спекуляции на заявление Грызлова. А по поводу заявления Грызлова, как сообщает Росбалт, Миронов заявил, я ожидал этого, кому-то не терпится проводить Путина на заслуженный отдых, кто-то уже делит портфели. Дмитрий Мотыч, пожалуйста.
Да, ну, меньше всего представляется на месте Путина Грызлов, так что я не знаю, насколько этот упрек обоснован. Ну, действительно, вот как справедливо заметил сейчас Дмитрий Гавра, что «Справедливая Россия» — это партия тех, кому не досталось, причем не досталось не только в петербургском парламенте, но и вообще по жизни. То есть все поделено, у «Единой России» все в порядке, но пряников сладких всегда не хватает на всех, да, и появилась партия людей, которые говорят и нам кусочек. Вот они как бы за это и бьются. Это все совершенно ясно. К сожалению, это не имеет никакого отношения ни к нам с вами, вот, потому что и то, и другое, в сущности, партия победившего чиновничества. Вот. А что касается проводов Путина на заслуженный отдых, ну, не знаю, я думаю, что это все зависит от самого Путина. Я думаю, что он действительно искренне совершенно не хочет на третий срок, по той простой причине, что на самом деле дела, боюсь, обстоят не так безоблачно, как это рисуется. То есть, насколько я понимаю, вот эти данные были и на «Радио Свобода», и наша газета их публиковала. Совокупный долг российских государственных компаний составляет более 200 миллиардов долларов. Это в два раза больше стабилизационного фонда. Поэтому обсуждение вопроса, куда пойдет стабилизационный фонд, этом смысле выглядит довольно смешно. Если ситуация повернется так, что эти долги придется отдавать, то стабилизационного фонда хватит только на то, чтобы покрыть половину долгов госкомпаний. Естественно, когда это произойдет, никому не хотелось бы оказаться на месте президента, поскольку люди у нас привыкли жить очень хорошо. И девушка, которая приходит на работу и заваривает начальнику кофе, получает, там, скажем, $1500, считает это абсолютно нормальным. И она очень удивится, если выяснится, что этот труд оплачивается значительно ниже. И удивятся, в общем-то, все. И народные волнения тогда будут совершенно не такими, как марш несогласных. Поэтому, конечно, Путину хочется уйти, так сказать, в отсвете, в славе и сохранить по себе добрую память. Но боюсь, что ему этого не дадут сделать. Боюсь, что ему этого не дадут сделать просто потому, что, как я уже говорил, нету никакой фигуры, которая хотя бы приблизительно можно было бы рассматривать как компромиссную для всех наших замечательных элит.
Дмитрий Гавров, вы тоже так считаете?
Я бы здесь две позиции обозначил, и здесь я с коллегой Матвеевичем согласен. Прежде всего, позицию, связанную с тем, что равновеликой фигуры на сегодня не просматривается. И это означает, что любая фигура, которая придет на смену президента, она так или иначе будет на него оглядываться. И в этом плане крайне любопытны формулировки, которые предлагает, ну, делатель так или иначе президентов Глеб Павловский, известный московский политтехнолог, не всегда удачливый, но тем не менее очень говорливый. Он говорит о том, что когда президент уйдет, он будет дальше гражданином номер один. Вот эту фразу я специально для себя подчеркнул в последнем интервью Павловского. Гражданин номер один. Эта формулировка, вообще говоря, чуждая для российской политической культуры. У нас гражданин номер один всегда это тот, кто является верхушкой пирамиды властной или там, так сказать, самым острием вертикали власти, которая смотрит в небо. Но так или иначе, сама вся формулировка говорит о том, что некоторые политологи, аналитики просматривают вариант так называемого российского Дэн Сяопина. Эту фигуру для Китая конца 20 века или там, условно говоря, 70-х, 80-х годов 20 века трудно переоценить. Тот Китай, который мы сейчас видим, во многом связан с этим человеком. Другое дело, российская политическая культура, мы все-таки Конфуция это с молоком матери не впитали, способны ли воспринять такого рода вариант? В России никогда ушедший властитель, ушедший политик, кто угодно бывший на вершине, не сохранял за собой рычагов влияния. Традиция российской политической культуры, если это можно назвать культурой в широком понимании, она совершенно иная. Победитель получает все. Вот какая наша традиция. И еще об одном я бы сказал. О том, меня удивляет позиция Сергея Миронова здесь. А зачем же играть в игрушки с Конституцией, тем более занимая пост председателя Совета Федерации? Есть куда как более мягкие варианты сохранения Путина у кормила, давайте скажем так. Есть слабые места, ну, давайте скажем так, прорехи в Конституции и в ряде подзаконных актов или законодательных актов, сопряженных с Конституцией, которые позволяют, ничего не меняя, не делая третьего срока, не вводя семилетнего там правления и так далее, тем не менее сохранить Путина в качестве не гражданина номер один, а администратора номер один Российской Федерации. Эти форматы известны, их обсуждали неоднократно. Зачем здесь ломать Конституцию, кроме как для того, чтобы бросить пробный шар, если угодно, создать обстановку, если можно так сказать, управляемой нестабильности? Других аргументов я на самом деле для Мироновского демарша не вижу.
Очень странно, на самом деле, действительно. Пожалуйста.
Мне кажется, что ситуация, ну, Россия не Китай, да, ситуация с Дэн Сяопином у нас действительно невозможна, потому что, как справедливо было сказано у нас, кто царь горы, тот и гражданин номер один, а также потому, что у нас считается признаком хорошего тона обязательно плюнуть в спину уходящему, то есть это тоже в традициях российской политической культуры. Посмотрите, сейчас только ленивый не вспоминает, что Борис Николаевич Ельцин дружил со спиртным. Вот это стало общим совершенно местом. Хотя это, безусловно, был, ну и остается, дай ему Бог здоровья, один из величайших, с моей точки зрения, правителей России. Вот. А что касается того, почему эта структура не сработает, как, не знаю, может быть, сработает действительно структура, при которой Путин останется администратором, но в любом другом случае Дэн Сяопина не получится, просто потому что мы все время забываем, что речь идет о деньгах, и об очень больших деньгах. То есть власть властью, но все люди, все представители этих элит вокруг путинских, ну, возможно, сам Путин, я этого не знаю, они просто делают и делят очень большие деньги. И как только на месте Путина окажется другой человек, кто бы это ни был, немедленно начнется передел собственности.
Хорошо, спасибо, Дмитрий Мотыч. Геннадий пишет нам из Москвы. О какой элите вы говорите? До чего же докатилась наша страна, что нам некого избрать следующим президентом? Одна политическая серость и варьё. Вот такая точка зрения. Я бы хотел привести некоторые мнения политиков и политологов, которые появились в средствах массовой информации. Лидер фонда «Наш выбор» Инна Хакамада в интервью агентству «Росбалт» пишет, то есть сообщила, инициатива Сергея Миронова о третьем президентском сроке является следствием внутрикремлевских противоречий. Миронов обозначил один из сценариев развития событий в России, считает она, видимо, группы влияния внутри правящего класса не договорились между собой, и для них Путин единственный сдерживающий фактор и гарант статус-кво. Ваше мнение, Дмитрий Гава?
Разумеется, и мы с этого начали сегодняшний наш разговор. Такого рода, если угодно, пробные шары, тестирование общественного мнения в весьма любопытном формате. То есть вы это обсудите в законодательных собраниях, но не на официальных заседаниях, а где-то вот в буфете, что ли. Вот так, я понимаю, это распространенное в том числе и в средствах массовой информации письмо Миронова. Разумеется, это свидетельство того, что окончательный сценарий не прописан. И это один вариант. А другой вариант, что окончательный сценарий прописан, расстановка сил определена, но она не устраивает достаточно влиятельную группу элит, для которой, тем не менее, элиты, давайте это слово употреблять, поскольку элиты называются те люди, которые влияют на принятие решения, находятся на первых позициях в экономическом, административном, культурном и так далее поле. Так вот, какая-то влиятельная группа элит в этом распределении не находит себе места. И в этом плане Миронов так или иначе выступает, если угодно, рупором этой группы. Причем я не уверен, что в эту проигравшую группу элит обязательно входит сам Миронов. Другое дело, что, возглавляя «Справедливую Россию», ну, по сути дела, уже в ходе развернувшейся избирательной кампании де-факто, он вполне понятно, кроме всего прочего, еще и набирает очки для своей партии. Хакамада права, конечно же, в том, что, как говорят, у Кремля много башен, и вокруг Кремля достаточно много голов умных или неумных, но достаточно горячих, которые рассчитывают на то, что они к концу 2007 года и 2008 кое-что выиграют, плюс к тому получат, что они уже и так имеют. И еще раз я повторю, вот это самое словосочетание «управляемая нестабильность», по крайней мере, в ситуации выборов в Государственную Думу в конце 2007 года, может быть интересно тем, кто получит очки, голоса, собственность в ресурсы влияния еще до того, как наступит там март, предположим, года 2008-го.
Спасибо, Дмитрий Гавра. Я зачитаю, наш постоянный слушатель Савельева пишет. Чтобы незаслуженный рейтинг российского президента снизился и у таких подбострастных чиновников, как Миронов, не было желания восхвалять президента и добиваться третьего срока в поте лица, нужно почаще напоминать народу, кто развязал чеченскую бойню, сколько погибло людей, что таких, как президент, судят, а не оставляют на третий срок. Конец цитаты. Спасибо. Я напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 13 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». Мстительные фантазии оказываются свойственны почти всем, но чаще всего скрываются даже от самых близких. Что это, признак неуравновешенной психики, компенсация невыплеснутой агрессии или безобидные мысли, никогда не воплощаемые в дело? Гость программы – писатель, психолог, тренер Екатерина Михайлова. Повторение сегодняшнего выпуска ток-шоу «Личное дело» слушайте в час ночи и в 6 часов утра в субботу. Время московское. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» политический обозреватель газеты «Петербургский час» ПИК Дмитрий Мотыч и политолог, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Гавра. Мы обсуждаем инициативы спикера Совета Федерации Сергея Миронова. Продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Говорит «Радио Свобода» в Москве 11:30. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на Белорусском вокзале задержаны два предполагаемых участника незаконных вооруженных формирований в Чечне. Имена задержанных не сообщаются. Жительница Чечни выиграла в Европейском суде по правам человека дело против России. Судьи признали российские власти ответственными за исчезновение ее мужа в Грозном в 2000 году в ходе так называемой «зачистки». В иракской провинции Дияла при взрыве бомбы на обочине дороги убит военнослужащий США. До этого при схожих обстоятельствах 4 американских солдата погибли в Багдаде. В городе Мосул убиты 10 иракских военнослужащих. В Кабуле в результате теракта погибли по меньшей мере 4 человека. Детали пока неизвестны. Предположительно, смертник взорвал бомбу возле здания афганского парламента, сообщает агентство Reuters со ссылкой на полицию. В Багдаде обнаружено тело убитой журналистки Хамаиль Махсунхалаф, внештатной сотрудницы Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Она пропала в Багдаде два дня назад, судя по всему, ее похитили. В Москве активисты Евразийского союза молодежи провели митинг с лозунгами «Россия – все, остальное – ничто». Власти, которые сначала разрешили акцию, затем разогнали ее участников. Несколько человек были задержаны. Правительство Украины не подчиняется решению Совета национальной безопасности о содействии проведению досрочных парламентских выборов, заявил премьер-министр Виктор Янукович. В Бишкеке сторонники киргизской оппозиции второй день проводят голодовку с требованием отставки президента Курманбека Бакиева и проведения досрочных выборов. Вице-президент США Дик Чейни обвинил спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в неподобающем поведении в ходе ближневосточной поездки. Курс доллара США по отношению к европейской валюте упал до самого низкого за последние два года уровня.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Резунков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем вызвавшие многочисленные публикации в российской прессе частное обращение спикера Совета Федерации Сергея Миронова к депутатам региональных парламентов с просьбой рассмотреть кулуарно возможность увеличения президентского срока и возможность разрешить занимать пост президента 3 раза подряд. В петербургской студии «Радио Свобода» политический обозреватель газеты «Петербургский час» ПИК Дмитрий Мотыч и политолог, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Гавра. Нашим радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент везде «Радио Свобода». Ирина из Москвы пишет: «Спасибо большое за добрые слова, сказанные о Борисе Ельцине. Действительно, пинают все, кому не лень. Я пенсионерка, инвалид, но ельцинские годы, несмотря на все трудности, несмотря на все его загогулины, считаю лучшими годами во второй половине своей жизни». Давайте послушаем, что еще какие есть. Директор Института национальной стратегии Белковский Станислав. Учредитель пишет: «Конституционная реформа в России неизбежна, это сообщает агентство политических новостей. Причем произойдет она не позднее 2008-2009 годов. Эта конституционная реформа будет включать как увеличение срока президентских полномочий, так и снятие ограничений на количество президентских сроков для одного лица. Вместе с тем реформа будет подразумевать разумное перераспределение функций и полномочий между президентом и правительством парламентского большинства, а также восстановление выборности глав регионов и сенаторов. В общем, любой желающий может понять суть реформы, заглянув в проект российской конституции, разработанный Институтом национальной стратегии еще в 2005 году», заявил Станислав Белковский. Пожалуйста, Дмитрий Гавра.
Вы знаете, на самом деле, если отвлечься от самой рекламы, как одного из любимых жанров известного в кругах политологов Станислава Белковского, я бы сказал об одной парадоксальной мысли. Вот мы все говорим, давайте представим себе, немножко дальше подумаем. Мы все говорим президент Путин, а вдруг, вот вообразим себе, что на самом деле Сергей Миронов выполняет заказ вовсе не президента Путина, потому что действующий президент, согласно духу и норме права, уже не может воспользоваться всеми теми новациями, которые будут внесены в Конституцию, даже если это будет сделано посредством там, референдума, конституционного совещания, собрания и чего угодно еще. Может быть, речь идет о том человеке, который только придет в Кремль в 2008 году, и он уже готовит почву к тому, чтобы, ну, хотя бы уже вот эти самые годы там 7 плюс 7 и еще раз плюс 7 уже посидеть. Вот. Так или иначе, вот как всегда, генералы, как говорят, готовятся к прошлой войне, а политологи и аналитики обсуждают будущее так, как будто бы оно будет развиваться монотонно, не имея перерыва в постепенности. Но если мы, что называется, посмотрим чуть-чуть на Юго-Запад и увидим, что происходит в Украине, то мы поймем, что на самом деле динамика развития постсоветских режимов отличается разрывами постепенности. И в этом плане трансформация Конституции или трансформация вектора развития – это вещь вполне возможна, и вовсе она не может обязательно развиваться согласно простой логике парламентских или президентских республик, которые привыкла уже уставшая, но тем не менее устойчивая, стабильная система европейских демократий.
Я на это приведу выдержку из статьи в газете «Ведомости», в которой показано мнение председателя Конституционного совета Совета Федерации Юрия Шарандина. Он, как сообщает газета, не исключает, что будет задействован Совет законодателей по спикерам Совета Федерации. Председатели ЗАГС собраний могут стать проводниками, через которые информация уйдет в регион и тем же путем вернется. Нужно понять, есть ли поддержка в двух третях региональных парламентов, она необходима для законов, правящих Конституцию, уточняет сенатор. По его словам, чтобы успеть до начала президентских выборов, инициатива должна реализовываться стремительно. Уже в начале осенней сессии надо внести соответствующие законопроекты. Да, Дмитрий?
На самом деле, действительно, технология такая существует. Если две трети законодательных собраний уже теперь на совершенно официальных своих заседаниях проголосуют за, тогда существует вполне законная, прописанная в системе законодательства и Конституции инициатива о трансформации. Другое дело, что это все равно не имеет отношения, согласно логике права, к действующему президенту. Это все должно начинаться с нового президента и с нового срока.
Дмитрий Матвеевич, вы тоже так думаете?
Мне, честно говоря, не верится, что Сергей Миронов уже знает, кто будет этим преемником. Я не думаю, что такая фигура... Я думаю, что то, что сейчас происходит, это скорее как раз вот такая, ну что ли, паника некоторой власти, вот, которые происходят именно от того, что они никак не могут найти, поскольку видно, что ни Иванов, ни Медведев, да, явно, ну, не тянут на должность преемника. Может быть, конечно, есть какой-то джокер в рукаве, который они вытащат в последний момент, но что-то вот, оглядывая политическую поляну, меня охватывают в этом большие сомнения. То есть мы-то вот полагаем, что они все там очень умные, и так судим их по себе, что они вот все знают, все предусмотрели заранее. А очень может быть, что это совершенно не так. Что это совершенно не так, именно из-за этого они так нервничают, так переживают и предпринимают такие там странные местами там идиотские шаги, вроде запрета на упоминание там национал-большевиков в прессе или разгона там, значит, несколько тысячного несчастного марша несогласных. Вот. То есть это все, мне кажется, признаки одной и той же паники. А происходит эта паника от того, что приходится делать выбор. Это такая ситуация цугцванга, как это называется в шахматах. То есть или ставить какого-то преемника и пожинать плоды в виде действительно передела собственности, падения рейтинга и прочих неприятностей, или делать третий срок, и тогда, ну, некоторым образом становиться нерукоподаваемыми на Западе и, возможно, даже невыездными. То есть газ и нефть покупать будут, но при этом мягко заметят, что бывать вам у нас отныне будет неудобно.
Дмитрий Гавра, пожалуйста.
Я вам сейчас, уважаемые радиослушатели, дам задачку. И она очень современная задачка, потому что сегодня у нас, как известно, Страстная Пятница, и это означает, что не за горами пасхальное богослужение, на котором обычно бывает президент. Я вас уверяю, американские политологи, а я со многими из них знаком, будут внимательно наблюдать за пасхальным богослужением и смотреть за тем, в каком порядке рядом с президентом стоят разного рода важные российские чиновники. И более того, потому кто стоит ближе всего, они будут считать, что, наверное, это и есть будущий преемник. Давайте мы все вместе, ну, разумеется, благословясь и наблюдая пасхальное богослужение, еще уж если мы интересуемся политическим будущим России, посмотрим на эту картинку. Это крайне важно по той причине, что так или иначе российская политическая традиция существует, и эта традиция связана в том числе и с, что называется, физической дистанции между лидером и тем, кто к нему ближе всего. Вы помните знаменитую фразу Ельцина «не так сели», когда
Степашин первый вот, зам.
Да, когда Степашин первый зам, а его посадили куда-то вдали от президента. И в этом плане, опять же, я воспользуюсь мнением американских аналитиков, они пишут о том, что на последних двух пасхальных богослужениях ближе всего к президенту Путину стоял... Однако Владимир Яконин, президент ООО «Российские железные дороги», исходя из этого, они включают его в обойму и ставят его даже выше, нежели, скажем, упомянутых первых вице-премьеров. Так или иначе, может быть, конечно же, это и такой юмористический взгляд, но, тем не менее, Россия – это страна, в которой традиции и такого рода расстановка имеет глубокий смысл.
Забавно, да, эта традиция сохранилась со времен, когда считали стоящих на мавзолее и вычисляли, кто будет председателем комиссии по организации похорон. Ну, не знаю, насколько это срабатывает в нынешней ситуации. Боюсь, как бы западные политологи не пришли к выводу, что следующим президентом России будет митрополит Смоленский Калининградский Кирилл.
А вот Лента.ру приводит данные любопытные, которые собирает информационно-аналитическая система «Медиалогия». Она собирает данные по количеству упоминаний той или иной фамилии в средствах массовой информации. Вот такие данные. Как свидетельствует информационно-аналитическая система «Медиалогия», среди политиков, которых эксперты называют возможными преемниками Владимира Путина, повышенным вниманием у журналистов пользовались 4 фигуры. Причем эти данные еженедельно, чуть это мне, вот за последнее время буквально. Так, первый вице-премьер Дмитрий Медведев и другой первый вице-премьер Сергей Иванов, а также премьер Михаил Фродков и спикер Госдумы Борис Грызлов. По количеству упоминаний в средствах массовой информации они со значительным отрывом опережали других потенциальных претендентов. Так, на телевидении из представителей первой четверки чаще других упоминался Фродков 261 раз. Следом за ним следовали Грызлов 221, Медведев 194, замыкал список Иванов 179. А даже самый популярный кандидат второй очереди, губернатор Петербурга Валентина Матвиенко, по числу упоминаний в средствах массовой информации более чем в 3 раза отставал от последнего политика первой четверки. Это вам к сведению, к такому. Пожалуйста, Дмитрий Матвеевич.
Ну, не знаю, вообще, наверное, логично, что премьер-министр страны упоминается чаще. То есть здесь ничего удивительного для себя я не вижу. Забавно то, что, конечно, если внимательно посмотреть, даже не очень внимательно посмотреть выпуски новостей, то очень смешно, как сначала сообщают, что Медведев посетил такую-то школу, потом сообщают, что Иванов посетил такой-то завод. И это неукоснительно соблюдается в каждом практически выпуске государственных, во всяком случае, телеканалов. Но я не думаю, что из этого стоит торопиться сделать вывод, что Медведев, скажем, преемник номер один, а Иванов преемник номер два. Что же касается Валентины Ивановны, то мы уже обсуждали как-то в этой студии этот вопрос. Да, это было бы, по крайней мере, нетрадиционным ходом. В каждой шутке есть доля шутки, да, когда я упомянул митрополита Кирилла. То есть следующим после Путина человеком должен быть, если все-таки ставить преемника, человек с ним принципиально несравниваемый. То есть или священнослужитель, или женщина, кто-то, кто в принципе, кого в принципе нельзя сравнить с Путиным, и, соответственно, этот человек на фоне Путина не проигрывает.
Станислав Сокол из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый день, господа. Станислав Сокол, независимый политолог. Виктор, вот ваши уважаемые гости пытались провести параллель между событиями в Китае и в России. Это неправильно. Дело в том, что в Китае произошла культурная революция, то есть, другими словами, завуалированный военный переворот, в результате которого партийная бюрократия была сметена. И у власти стали военные, во главе с маршалом Е Цзянином, который поставил у власти технократию во главе с Дэн Сяопином. Это о Китае. Поэтому там и блестяще развиваются реформы, и все идет как надо. Что же касается России, то здесь произошло все наоборот. Партийная бюрократия сталинско-брежневского разлива, сталинская по идеологии, брежневская по происхождению, пришла к власти. Причем верхний слой этой бюрократии стали плутократами, то есть присвоили государственное имущество. Отсюда у нас десятки этих вот так называемых миллиардеров. Вот. Что же касается непосредственно по теме, Виктор, вот посмотрите, вот ваши гости, вопрос беспрерывно рассуждает о том, будет ли у власти Путин или не будет. Дело в том, что выстроенная им партийная, вернее, властная вертикаль, она настолько мощно построена, что, собственно говоря, кто бы сейчас ни стал у власти, командует по-прежнему Путин. Поэтому у меня вот вопрос непосредственно к вашим гостям. Как вы думаете, вот эта вертикаль, она является решающим в настоящей политической борьбе в России, потому что все вот эти политические партии, это встроенные в систему, значит, организации, которые ровно счетом ничего не играют. Решает все Путин и его группа, которая вокруг него.
Спасибо, Станислав, за вопрос. Пожалуйста, Дмитрий Гавра.
Станислав, прежде всего, конечно же, спасибо за крайне интересный экскурс в историю Китая. Здесь можно, наверное, поспорить, но ваша идея крайне любопытная и, я считаю, что плодотворная. Теперь, что касается властной вертикали. Я не разделяю здесь вашей точки зрения и не считаю, что выстроенная властная вертикаль является устойчивой. Это миф. Если угодно, то, что система управления, которая не имеет горизонтальных опор в виде сильных региональных парламентов и избираемых населением губернаторов, является устойчивой. Она действительно опирается на силу, опирается на авторитет президента, и эти проценты, которые у него есть, доверия вовсе не дутые. Но другое дело, что смена фигуры автоматически означает ослабление этой самой властной вертикали.
Я думаю, что, к сожалению, эта вертикаль, и, может быть, к счастью, существует только в воображении ее строителей. То есть, на самом деле, легко увидеть, что решение, которое приходит сверху этой вертикали, решение Путина, начинает саботироваться еще в Москве, еще на самом верху. А то, что приходит уже в Петербург или куда-нибудь там на Дальний Восток, это вообще совершенно становится неузнаваемым. То есть практика показывает, что даже вот губернаторы, назначаемые президентом, позволяют себе просто откровенно саботировать какие-то его начинания, какие-то решения. Ну вот хотя бы взять простейший пример. В последнее общение президента с народом выступала бабушка из Краснодарского края по поводу проведения воды. Вот. И она же выступала с этой же просьбой в таком же прямом эфире 3 года назад. И никто почему-то не обратил внимания на то, что еще 3 года назад Путин ясно и недвусмысленно сказал Ткачеву, да, если не ошибаюсь, сделать, а тот просто плюнул и не сделал. Через 3 года он говорит снова то же самое. Ткачев на сей раз делает и благополучно остается губернатором без каких бы то ни было санкций. И таких примеров можно привести множество. Это просто вот один из тех, которые на поверхности. Ну, если это называется работой властной вертикали, то не знаю, зачем такая вертикаль.
Алла Павловна, пенсионерка из Москвы, пишет: «Не согласна с вами, что другой такой глобальной фигуры, как Путин, у нас нет. А кто знал Путина в конце ельцинского президентства? Из него сделали преемника в 2 месяца пиаровскими кампаниями». Дмитрий Гавров, вы считаете, что, возможно, сейчас сделать будет пиаровскими кампаниями за 2 месяца, ну, скажем, там, за 3-4?
Я в этом нисколько не сомневаюсь. Вот на самом деле есть такой термин в профессиональных кругах – петросинизация всей страны. Имеется в виду работа Петросяна, там новых русских бабок и так далее, в то время там всяких прочих форматов телевизионных, это вполне возможно. Другое дело, это качество исходного материала. И вполне понятно, что те люди, которые советовали президенту Ельцину привести этого человека на вершину власти, они не ожидали, что он окажется таковым, и что силовая там или как угодно чекистская закваска у него окажется сильнее, нежели аппаратная.
Я боюсь, что для того, чтобы... То есть можно, конечно, слепить из дерьма пулю, но это будет дерьмовая пуля. Прошу прощения. Я боюсь, что нужен человек уровня, ну, хотя бы Бориса Березовского, который, собственно говоря, и во многом сделал Путина президентом. Боюсь, что сейчас политологическая поляна, ну, не знаю, может, Дмитрий меня поправит, да, зачищена так же, как и поляна политическая. То есть, по крайней мере, по уровню воображения последних региональных выборов, видно, что как-то, ну, измельчали наши политтехнологи, и они используют старые слоганы, они не придумывают новых приемов. То есть, я боюсь, что это будет, ну, на редкость убогая кампания по уровню воображения.
Нет. Мне кажется, я в защиту политологов все-таки скажу, потому что я их очень люблю. Я имею в виду, мне кажется, что здесь можно с вами согласиться только относительно официальных политологов. Вот они измельчают, потому что у них просто пространства не осталось никакого. Нет, может быть?
Я бы сказал о том, что, как правило, таланты и креативные решения рождаются ситуацией. Ситуацией, прежде всего, страха. Страха элит, неуверенностью и так далее. Скучная кампания, которая только что прошла у нас по ряду регионов и тут отшумела в Петербурге, она была связана с тем, что всем был ясен исход, ни у кого не было страха. Другое дело, когда меняются эпохи. И на самом деле ситуация конца 7-го, начала 8-го года может быть ситуацией конца эпох или там изменения эпох. И как только появляются реальные риски, тогда возникают и креативные решения.
Галина интересную вещь сообщает. Обратите внимание на то, что Владимир Якунин был послан в прошлом году за святым огнем в Иерусалим, и вовремя доставил его в храм Христа Спасителя. Вот вам это по поводу расстановки в церкви. Георгий из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Я так думаю, что вы сильно ошибаетесь, что у Путина нет политического оппонента с адекватной тяжеловесностью. Такой фигурой является Лужков. И между питерской командой и московской командой идет торг очень большой. И в 91 году, именно 91 год обеспечил Лужков. И сейчас он обеспечивает стабильность за счет стабильности в Москве. Вы это очень сильно упускаете. Именно ему должен быть обязан тем, что 8 лет в Москве никаких не было эксцессов и очень больших демонстраций. А в Москве очень ситуация нестабильная. Но, тем не менее, Лужков показал себя как хозяйственник, а он перед страной стоят хозяйственные задачи. И Лужков этому в какой-то степени соответствует. Но у него есть два очень серьезных минуса. Он старый и... Самый главный минус, он еврей.
Все, я лишаю вас эфира, не надо, проехали. Сергей из Санкт-Петербурга, пожалуйста.
Добрый день, господа. Ну, все слова необходимые произнесены, мне осталось только их озвучить все вместе. Не будет Владимир Владимирович солдатским императором. Историю ему знаете, не будете возражать. Будет другой человек, который действительно будет царствовать 3 срока президентских по 7 лет. Ну, а кто это будет? А давайте все-таки поинтересуемся, чем занимался господин Шаманов у американского президента в кабинете? Ну, не надо говорить, что американского президента могут наподставить и ввести в заблуждение. Не надо. Будет так.
Понятно. Вы считаете, что будет Шаманов. Хорошо, давайте посмотрим, что сказал, в частности, лидер ЛДПР Владимир Жириновский на инициативы, Росбалт передает, на инициативы Миронова. Как бы сейчас ни менялась Конституция, для реального политического процесса это серьезного значения не имеет, так как нельзя рассчитывать на объективное и честное подведение итогов голосования. Изберут не того, за кого проголосовал народ. А говоря о продлении полномочий президента, Жириновский отметил, что к этому относится негативно. Если это произойдет, народу еще тошнее. не будет, заявил депутат Госдумы. Конец цитаты. Да. Ну, вот еще можно повести одно. Станислав Белковский пишет, тот же самый, только уже... А, нет, это мы уже читали, да, это уже было. Александр Рыхлин пишет в ежедневном журнале «Политолог». «Если бы сам Путин не говорил о своих дальнейших перспективах, в глубине души ему приятно слушать их нижайшие просьбы остаться. Это, кстати, очень по-человечески. Вот надоело вам чем-то заниматься, обрыдло все, хочется слинять в тень, а вас умоляют переменить. Ясно же, что такие просьбы, несмотря ни на что, будут греть вам душу. Поэтому, когда Путин думает про них, про всех, вот пристали сволочи, в сердце его нет злобы, а есть только отеческая забота о братьях меньших». Ну, что вы думаете, Дмитрий Гавра?
Ну, я хочу сказать о том, что как бы мы ни, там, я не знаю, очеловечивали или, наоборот, демонизировали Путина, на самом деле это человек, человек со своей психологией, ему, разумеется, крайне нелегко. И мы видим, насколько давит на него бремя власти, насколько ему необходима энергетика для того, чтобы поддерживать свои силы. И в этом плане, разумеется, психологически он готов, вот я скажу как аналитик, наблюдающий в том числе за вербальными и невербальными проявлениями, он, конечно же, готов уйти, потому что он полагает, что существенную часть той миссии, а он миссию выполняет, обратите внимание еще на одно, он чувствует, что он выполняет миссию, и это психологически его крайне поддерживает, энергетику его. Он полагает, что существенную часть своей миссии он выполнил, и он имеет право уйти. Надо понимать, что это человек со всеми его, в том числе и слабыми психологическими местами, и сильными, и так далее. Это человек.
Спасибо, Дмитрий Гавра. Леонид Николаевич, пожалуйста, слушаю.
Добрый день, друзья. Маленький прогноз. Следующий президент будет или Болдырев Юрий Юрьевич, или Олег Семенович Шенин. И второй маленький вопрос к вам. Вопрос вот в чем. Не считаете ли вы, что вы, журналисты, несете огромную долю вины за то, что у Путина такой рейтинг? Ведь передача, скажем, исконно русских земель на Приамурье, это разве не акт государственной измены? Человек дважды приступил к клятву. Клятву коммуниста и клятву офицера КГБ. Растоптал закон о референдуме. Закон о выборах настолько усовершенствовал Путин, что народ вообще даже не нужен на этих выборах. Обойдутся и без народа. Спасибо большое.
Ответите, Дмитрий Матвеевич, пожалуйста.
Я выступил немножко в защиту журналистов. То есть я, в общем, согласен. Просто то, о чем говорит уважаемый слушатель, в моем представлении, собственно, не является журналистикой. То есть поиск говорящих шпионских камней или там обличение неправительственных организаций, это, собственно, не журналистика, это называется по-другому. Это тоже хорошая работа, и оплачивается она гораздо лучше, чем журналистика, но... Вот, то есть я за собой, честно говоря, вины не чувствую. Мне кажется, что если журналист пишет и говорит то, что думает, то, в общем, ему нечего стесняться. Если кто-то искренне думает, что сейчас в России все идет хорошо, замечательно, и что нужно поддержать эту стабильность, ну что ж, бог им судья.
Дмитрий Гавров, подведите итог нашей передачи. Вообще буквально осталось 20-30 секунд.
Итак, действительно, Сергей Миронов предложил очередной раз версию третьего срока, и это вызвало обширную дискуссию. Эта дискуссия вряд ли приведет к тому, что будет сколько-нибудь серьезное изменение в Конституции. Тем не менее, президент получил очередную подпитку своего влияния, возможности влиять на ситуацию, а группы, стоящие вокруг Кремля, получили возможность в очередной раз провести тестирование общественного мнения.
Спасибо, Дмитрий Гавра. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были политический обозреватель газеты «Петербургский час пик» Дмитрий Мотыч и политолог, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Гавра. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 12 часов эфир выходит программа «Свобода в полдень». Темы выпуска: политический кризис на Украине, митинг неонацистов в Москве, заявление Грызлова о скорой отставке Зурабова, а также другие актуальные темы и традиционные рубрики, обзор прессы, новости экономики и спорта. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13700.